Я знаю, что вас как-то особенно интересует, волнует опыт женщин, опыт их духовного сопротивления безбожию, советской власти. И вот у себя на вашей странице в Фейсбуке я часто вижу, как вы рассказываете кратко истории вот этих вот женщин замечательных, публикуете их портреты. И в дни, когда у нас, как всегда, отмечается женский день, обычно мы гораздо больше разговариваем вот на темы судьба женщины, женщина в истории, роль женщин в обществе и так далее. Ну, хоть праздник и светский, но дает вот какие-то поводы об этом лишний раз поговорить. Ну, а для людей верующих, конечно, важно, как женщина-христианка себя ощущала, ощущает в обществе. И вот тема «Женщина-христианка в обществе советском, в обществе воинствующего безбожия» – это, как мне кажется, это очень важная и интересная тема. Вот, может быть, сегодня вы расскажете вот о судьбах самых интересных, которые вам встретились в ваших каких-то архивных изысканиях при подготовке вашей экспозиции музейной.
Да, я, знаете, я сначала так отторгала этот праздник, а сейчас думаю, что праздник надо оставить. Единственное, что поменять его связь с Клара Цеткиной, Цеткин Роза Люксембург, и связать его судьбой женщин-христианок, вот, просиявших в 20 веке. Мне кажется, тогда все станет на свои места. Тем более, что, мне кажется, вот эти судьбы, эти подвиги, они имеют самое большое международное значение. Просто весь мир должен узнать о наших исповедницах, наших мученицах. И как-то когда у меня вот эта трансформация произошла, я думаю, что ведь в свое время не случайно этот праздник был задуман, ну вот, для того, чтобы показать какой-то идеал, образ вот новой женщины советской, какой-то вот такой, которая международная, которая там трудится. Ну, время проходит, и поэтому, может быть, поскольку все равно внутренний вопрос остается, какой должна быть женщина, особенно сейчас он остро стоит, и в Европе он остро стоит, и у нас он очень остро стоит. Последние, может быть, такие галереи ну вот, идеалов – это жены декабристов и пламенные революционерки. И вот с тех пор, уж сколько лет прошло, и уже, можно сказать, век, ну, каких-то новых образов галереи не обновляю. Вот у меня есть предложение по этому поводу, а появилось оно как раз после работы в архивах. И когда я вдруг, я поняла, что наши, допустим, списки канонизированных святых, ну, в частности, Екатеринбургской епархии, они как-то очень сильно не соответствуют, ну, той церкви, которая была. Потому что в какой-то момент, когда, ну, скажем, к концу 30-х годов, да, когда, собственно, епископ, священники и активные миряне мужчины были просто все схвачены, посажены в тюрьмы, высланы в ссылки и, ну, довольно жестко были репрессированы. Женщин, ну, меньше преследовали какое-то время, ну, к 37-м уже и женщин начали преследовать также почти что наравне с мужчинами, но какое-то время пресс в отношении женщин был меньше. Ну, бабы и бабы, что с них, как говорится, взять? Ну, выяснилось, что взять с наших уральских женщин, ежели они еще и крепкие христианки, очень даже можно много чего, потому что в какой-то момент вот такими активными и стойкими, очень мужественными при всей своей женственности оказались вот такие простые, часто необразованные или даже уже пожилого возраста, или домохозяйки. То есть женщины, казалось бы, вот вне такой активной повестки общественной, а вдруг они оказались такими стойкими защитницами храмов. Особенно это проявилось в момент разрушения храмов. Ну, любили большевики и власти закрывать храмы накануне Пасхи или накануне Рождества, такое, ну, изощренное издевательство. Там, я несколько дел видела, где священника, допустим, арестовывают за 2 дня до Рождества, или там храм закрывают за несколько дней до Пасхи. Вот. И женщины выходили активно и вообще вели себя, вы знаете, очень решительно. И иногда читаешь, и прям такое вдохновение, думаешь, ну вот, вот настоящая героиня, то есть выдумывать ничего не надо. Вот берешь материалы дела и чуть-чуть обработаешь. И... Ну, я, кстати, вот заканчиваю такую небольшую книгу по этому поводу. Вот. Ну, возможно, она будет как-то опубликована, и тогда вот там будет целая тоже галерея таких образов. И вот это соединение удивительных качеств, которые в такой крайней ситуации, экзистенциальной ситуации, ну, ситуации такого выбора между жизнью и смертью, между там, Богом и безбожием, между там, традицией и вот какой-то такой пустотой, вот в ситуации вот такого напряженного и очень конкретного выбора, вот наши вот женщины, христианки просто ну, какими-то звездами яркими. И просто я на себе даже столько раз вот эту силу вдохновения испытывала, ну ни с чем не сравнить. Ну, например, я очень люблю рассказывать об Анастасии Золотуриной, я и пишу о ней, и... Материалы дела, вообще дело заведено на епископа Рафаила Гумилевского, но большая часть это женщины, монахини и Анастасия Золотурина. Она формально монахиней не была, хотя мне кажется, что в своей деятельности, в своей жизни она такую явила образец, обсуждаемый еще на соборе даже 17-18 года, возможность возвращения чина диаконис. То есть людей, которые милосердным благотворительным служением вот особым образом заняты, озабочены. И действительно, она почти в одиночку сумела, ну как можно сказать, целую сеть такую благотворительную организовать и поддерживала громадное количество ссыльных и заключенных епископов, священников, семьи репрессированных, помогала ну, тоже пожилым уже таким, ну старушкам, как она говорила, моя деятельность простирается на разных старушек. А вы знаете, ведь про старушек тоже. Старушки тоже у нас, вот еще бы задаться такой тоже целью, может быть, галерею великих старушек создать, показать, потому что я вот тоже недавно так, с таким свидетельством встретила, что до 50-х годов еще очень многие пожилые женщины отказывались брать пенсию от безбожного государства.
Мне рассказывали еще в 90-е годы священники встречались с женщинами пожилыми, которые на исповеди каялись, если они вот, батюшка, беру пенсию от государства.
Вот, ну то есть получается, что вот Анастасии Золотуриной ей удалось создать вот такую систему очень эффективную, потому что епископ Рафаил ее назвал «друг всех обездоленных». То есть вот такую систему помощи, поддержки людей, которые, государство которых не заботилось, или более того, репрессировало, да, или гнало.
Может быть, просто какие-то отрывки из уголовного дела.
Ну, поскольку это еще середина 30-х годов, то следователи еще как-то спрашивают, и, в общем-то, она довольно подробно... А вот знаете, вот я когда первый раз прочитала протокол допроса, он меня очень поразил, потому что такой свободный дух, такое достоинство, а ведь она беседует со следователем, то есть это разговор с человеком, который, в общем, ничего хорошего в отношении нее не преследует, но, тем не менее, она считает нужным объяснить себя, свою позицию. И вот она пишет. После болезни тифом, после пережитого разочарования в жизни и потери жениха, я стала жить для других. И смысл жизни нашла в жизни для Христа, о котором я в Евангелии еще более узнала и полюбила его всей душой. Следуя заповеди нагого одеть, больного посетить, голодного накормить, в темнице посетить, на этот путь я стала 22 лет, и на протяжении этого времени до сих пор я даю уроки и занимаюсь благотворительностью для всех, для кого придется. Ну, то есть, представляете, она была ну, дочерью такого высокопоставленного, в общем-то, чиновника из такой небедной семьи. И молодая, очень симпатичная, образованная девушка.
Ну, это в Кургане или где?
А, в Шадринске.
В Шадринске. Сколько ей было лет, когда ее арестовали?
Ну, ей было уже за 30, то есть ей было около 40 лет. Ну вот она
получается, почти два десятилетия занималась вот этой вот благотворительной деятельностью в условиях, которые к этому совершенно не располагали, а советская власть, в общем, надо сказать, прямо запрещала даже.
Ну да, то есть она просто ходила по городу с корзинкой, по рынку, в каких-то храмах, где ей разрешали еще действующих, ставила тоже корзиночки и собирала и одежду, и еду, и какие-то пожертвования. Причем, поскольку она была человеком абсолютной жертвенности, то есть, ну вот в другом протоколе она пишет, следователь пишет, она говорит, я, например, сама лично весь свой заработок, получаемый от уроков музыки, вкладывала целиком на дело благотворительности, страдающим за дело Христово. Вот, то есть получается, что, вот это, мне кажется, ответ, да, ключ к вот ее влиянию, ее возможностям, потому что, может быть, другому не поверили бы, не доверили. А поскольку у нее была абсолютная жертвенность, вот все, что она зарабатывала, все, что она получала, вот она с колес просто раздавала нуждающимся. Поддерживала. А дело в том, что ссыльные епископы и священники очень нуждались в поддержке, потому что по законам того времени им не разрешало служить. И они, грубо говоря, никакого дохода просто не могли иметь, потому что они не имели права никаких ни треп, ни священнодействий совершать. Соответственно, им было очень трудно, очень тяжело. То есть они могли выжить только благодаря какой-то вот такой поддержке со стороны верующих. И вот она понимала это как служение. И мне кажется, она действительно пережила какую-то, инициацию, да, какое-то вот глубокое чувство служения Богу. То есть
призванности,
да. То есть какой-то такой очень близкой и очень личной связи со Христом. И вот это вот чувство, оно, знаете, сквозит там с каждой строчки этого следственного дела.
А что же ей инкриминировалось? То, что помощь заключенным, это было преступлением, да?
Дело в том, что по закону, там в 29-м году выходит новая серия законов и всякого рода постановлений, ужесточающих возможности церкви, и в том числе была запрещена церковная благотворительность. Поэтому в деле она везде говорит, что я одна, вот я сама. Никакой у нас организации нет, и это не церковь, это просто я одна. Я вот так считаю, и я так живу. И ничего плохого в этом не вижу. Но, знаете, если вот многие, допустим, даже епископы, священники, читаешь их дела, они как бы защищаются. Они, им, конечно, странно все эти обвинения слушать. И они иногда пытаются следователей, разубедить, что это ошибка, это недоразумение. Вот ничего такого, что вы инкриминируете, я не делала, не говорила. Вот. В ней ничего такого нет. Она совершенно не оправдывается. Она совершенно не доказывает следователю, что
свою лояльность.
Что там лояльность, или то, что она не верблюд, или. В ней нет какого-то ненависти какой-то, или даже противостояния. Знаете, в некоторых вот протоколах чувствуется такое, что вот советская власть, власть антихриста, все с ней. Дел никаких не имею, не имел и имел не буду. Что хотите, делайте, вот, антихрист. А в ней, почему это какое-то особое внимание обратило на себя это дело? Потому что в ней есть свидетельство, она не борется ни с кем, она не оправдывается, она свидетельствует о том опыте и о тех своих внутренних основаниях своего опыта, просто по Евангелию. Будьте готовы любому дать ответ своему упованию. И вот она, собственно говоря, этого любого, на место этого любого ставит следователя. И вот она ему говорит: я, будучи христианкой, должна была помогать нести им, репрессированным всем, крест христианства, хотя бы в виде того, что я их материально поддерживаю, хотя бы, то есть это самая меньшая форма поддержки. На этой почве я не пыталась создать широкий организованный круг, на этом благотворительном поприще из близких мне людей, а лишь только своим показом, примером я пыталась привлечь внимание верующих на поприще благотворительности. Но при этом она прямо говорит, что, ну вот перечисляет священников, епископов, которым она помогала. И говорила, я вот обеспечивала регулярной материальной помощью епископа Сергия Василькова, епископа Рафаила Гумилевского, отбывавшим здесь ссылку. Эта помощь у меня вытекала из моих прямых убеждений, выразившимися в том, что духовенство, получившее наказание от власти советской, несет это наказание не ради совершенного ими преступления, а ради мучения за веру Христову, исходящей от власти, Бога не признающей, атеистующей. И я, будучи христианкой, должна была им помочь. То есть она, в общем-то, и не пытается, ну, как сказать, да, какую-то такую лояльность власти проявить. Она просто прямо говорит о своих убеждениях. И вот то, что я сейчас зачитала, это очень важно было. Почему? Потому что ведь власти пытались, даже требовали. И в каком-то смысле в декларации 27-го года митрополит Сергий вынужден был пойти на вот этот шаг, а именно отчасти признать репрессированное духовенство осужденным за политическую деятельность. То есть их же, в общем-то, осуждали и в тюрьмы заключали как контрреволюционеров, занимающихся
Антисоветской деятельностью, статья 10, с использованием религиозных предрассудков верующих, трудящихся.
И вот ведь, смотрите, она считает материальное вспомоществование и поддержку, ну просто жизни, здоровья священников самым наименьшим делом. А, в общем-то, большая часть вот следственного материала посвящена тому, что она пытается восстановить их достоинство. И вот это служение, мне кажется, ну, его, может быть, сложнее увидеть, и оно как-то меньше присутствует в нашей жизни и в нашей церкви тоже. И вот, ну, слава Богу, есть нам у кого учиться. Потому что, ну, вот накормить, одеть, какая-то такая забота социальная, ну, она как-то понятная. Мне кажется, даже в обществе у нас сейчас, ну, в общем-то, ну, вот радует, да, открываешь какие-то сайты, и там везде почти просьба о помощи, там, больным, людям, которым средства на операцию нужны, или там, беженцы, вот. И это людям понятно, и мне кажется, многие этим занимаются, или так или иначе регулярно, или, по крайней мере, сочувствуют, и какие-то службы милосердия существуют. Это слава Богу. Но вот, допустим, пример Анастасии Золотуриной, он говорит о том, и она сама об этом говорит, что, ну, вот такая материальная забота, это, ну, это не главное. Намного важнее отстоять достоинство человеческое. Но если они мученики, то они должны иметь достоинство мучеников. То есть мы должны к ним относиться как к мученикам. То есть она им помогает не просто как несчастным людям.
Она им служит.
Она служит мученикам, она это прекрасно понимает, и она прекрасно, и она описывает власть, она власти, ну то есть вот в лице там своих следователей, которые ведут ее дело, она им говорит, что вы, во-первых, Бога не признаете, а во-вторых, вы гонители. Ну она это даже не столько в качестве обвинения, сколько в качестве, ну, какого-то факта и ну, статус-кво, да, чтобы вот все понимали, кто на каком месте находится, кто на месте гонителей, а кто на месте мучеников. И вот если люди находятся на месте мучеников, то мы должны к ним относиться как христиане, мы должны к ним относиться как к мученикам. И, соответственно, делать из этого жизненные выводы. Вот это вот такой, кажется, что простой пример, но вот... Ну вот это вот подлинное такое женское христианское служение. То есть оно, на мой взгляд, гораздо даже важнее какой-то такой вот бытовой сердечности, что называется, свойственной русским женщинам. Ну, раньше, наверное, свойственная. Сейчас как-то уже все какие-то очень быстро стираются и теряются какие-то качества. Ну, вот я еще помню рассказы о своей прабабушке, допустим, которая, ну, вот, видимо, таким образчиком была такой хлебосольности, заботливости, ну, такой жертвенности, да, ну, такой образ русской женщины, которая вот всем служит, да, всем, кто вот в округе там появляется. Там всех надо накормить, всех обогреть, всех одеть, вот. Ну, надо сказать, что, допустим, у моей бабушки это уже гораздо меньше было. Ну, уже, видимо, чем дальше, ближе ко мне, тем уже совсем истощается вот эта вот естественность заботливости, естественность сострадания какого-то, естественность какого-то вот, какого-то уважения, да, к человеку. И ну вот пример Анастасии Золотуриной, мне кажется, способен возвратить вот силу именно христианского служения чужому достоинству. Потому что страдала она во многом не только за то, что она просто кого-то там кормила, хотя это, или там одевала, хотя это было запрещено, но, в принципе, понятно. А сколько за то, что она во всем городе сумела сформировать отношение к этим людям как к христианским мученикам и страдальцам за Христа. Ну вот, например, из показаний обвиняемой Казанцевой, что Анастасия Золотурина старалась развить у нас чувство благотворительности к ссыльному, находящемуся в тюрьмах духовенства, доказывая, что все заключенные пастыри не совершили никакого преступления, а их власти мучают за то, что они являлись ревнивыми христианами и вели за собой народ, что таких несущих крест Христов в России в тюрьмах и в ссылках мучаются тысячи. И наша обязанность – помочь им всемерной поддержкой и вниманием, чтобы они знали и чувствовали, что они не одни, а с ними и все христиане. А мы, монашествующие, как слуги церкви, должны быть первыми, обращая и привлекая внимание других христиан. Поэтому мы всесторонне помогали Золотуриной в этом деле.
А какова ее судьба? К чему ее известно? Где она отсидела свой срок? Была ли расстреляна? И что-то найдено уже?
Ну, вот, к сожалению, не удалось проследить ее судьбу. Я вот публикую и фотографии, и какие-то выдержки из статьи свои, как раз вот с надеждой, что, может быть, какой-то исследователь или какой-то родовед, или кто-то. Единственное, что мне удалось проследить, что Анастасия Золотурина закончила музыкальное училище в Томске. А в этом же училище училась очень известная, прославленная великих святых, томская подвижница Татьяна Гримблет.
Я как раз о ней сейчас вспоминала, когда вы рассказывали о служении.
А очень похоже.
Духовенство, похожая судьба.
Ну, вот кроме того, что они были, ну, где-то ровесницами, и очень похожа их судьба, потому что Татьяна Гримблет тоже в молодом возрасте становится на путь служения, ну, вот, страждущим, бедным, несчастным, то есть тоже отказывается, собственно, от какой-то
личной жизни,
да, и тоже, вот. Ну, допустим, проследить не удалось. Я думаю, что вот попав в ссылку, она... Ну, это частая практика, потом ссылку еще продляли, еще высылали, и, ну, видимо, она уже просто не вышла из лагерей. Может быть, это в архивах другой области надо смотреть, или ну, поднимать материалы того лагеря, куда она была сослана.
Но ведь таких судеб, как Анастасия Золотурина, столь же интересных, еще множество, наверное, будут нам открыты впоследствии, когда еще какие-то архивы будут открываться, еще какие-то будут обнаруживаться судьбы. И вот у вас в музее, в частности, портреты вот этих замечательных женщин, целая галерея.
Да. Ну, у нас прямо в экспозиции есть еще рассказ, ну, не менее интересный и очень горячий. Такой христианки Нина Дмитриевна Рогачева, это жительница Пермского края, она написала, ну, такое удивительное письмо в Пермский комитет коммунистической партии. Ни много ни мало. Ну, это вот уже такой, знаете, мне кажется, такой пророческий характер служения. То есть время, вот, казалось бы, оно самое темное, самое мрачное и для страны, и для церкви. А какие-то такие звезды просто загорались. И там такая сила... Ну вот она нам сейчас нужна очень. Почему, мне кажется, актуален этот музей, хотя он рассказывает о том, что было там почти 100 лет назад, или там 80-70 лет назад. А потому что ну, мы сейчас очень болезненно ощущаем свое бессилие что-либо поменять, повлиять на свою судьбу, на судьбу церкви, на судьбу страны. А тут, знаете, вот никакого бессилия нет. А прямо-таки вот такая сила, дерзновение, вдохновение, какой-то пророческий дар, какие-то вот новые грани служения и действий открываются, какая-то новая свобода. Вот все вроде бы рушится, все, ну там храмы разрушаются, взрываются, отовсюду выгоняются, там в тюрьмы священники. Ну, кажется, на твоих глазах, ну просто мир рушится, просто все вот привычное, любимое, дающее жизнь, оно, кажется, все вот уходит, и страшно уходит, а и вдруг появляется вот эта сила.
Может быть, несколько цитат из этого письма, чтобы мы имели представление, о чем вообще можно было писать властям, о чем христианка могла их просить, требовать от них чего. Действительно, это казалось тогда совершенно безнадежно. Ну, нам сейчас кажется, что какие вообще могли быть шансы на то, что тебя услышат.
Ну вот да, я даже вот совсем какой-то маленький кусок не могу выбрать, вот и прочитаю. Она пишет: «Обращаюсь к вам, носителям власти в моей дорогой стране, по следующей причине. Вы сделали для всех жизнь невыносимую. Вся Россия стонет под гнетом советской власти. Стонут раскулаченные по тюрьмам и в ссылках разоренные, нищие, голодные, лишенные семьи, старики и женщины, дети. Стонет духовенство, великие старцы-подвижники, которых терзаете в нравственной и физической. Стонут женщины, дети, у которых отняли отцов и мужей своим безнравственным законом свободных разводов, который вместо сознания долга и совести дал только свободу плотской похоти, в жертву которой приносят жизни, счастье, жены, детей. Стонут девушки, у которых отняли девство, девичий стыд, женственную скромность и чистоту. В 12-14 лет они уже падшие женщины. Молодежь, мальчики у вас, ну, кстати, к вопросам, что вот это вот только сейчас все появилось. Молодежь, мальчики у вас, несчастные хулиганы с бранью, самыми скверными словами, которыми не оскверняют уста свои, покрывают ими стены домов, заборы, двери, даже на снегу написаны эти ужасные слова. Стонет дорогое родное крестьянство мое, наш русский народ, о котором еще Некрасов сказал, где народ, там и стон, эх, сердечный, что же значит твой стон бесконечный? Но никогда не стонал наш гонимый народ, как теперь. Жутко. И вы слышите это, но закрыли глаза, заткнули уши. Вы, которые брали власть во имя добра и правды, чтобы освободить от гнета, чтобы в прекрасной, свободной стране не было униженных, угнетенных, а вместо этого сами стали угнетателями невыразимо худшими, властью, которая безостенчиво грабит и разоряет, хуже разбойников. Вы людей обратили в животных, которые поглощены одной заботой о хлебе, о пище телесной с утра до ночи, а часто и ночью стоят в очередях, голодные, измерзшие, усталые, озлобленные за дня в день. А духовной пищи вы не дали никакой. Для бессмертной, живой человеческой души лишь ваши лживые газеты с противными, собственно, вашими словами: буржуй, кулак, лишенец, белый, красный. Все эти слова означают гнусную травлю людей и стоят вместо слов «брат», «брат». Кулаки, лишенцы – наши люди, братья, быть может, и лучше вас и меня. Вся страна разорена, нищая, босая, голодная, холодная. Вы делаете то же, за что издевались над старой властью. Торгуете вином, спекулируете, где прежде наживали гроши, вы берете четвертную цену, возмущались расстрелами и казнями, и сами казните и расстреливайте. Я не люблю тебя, советская власть, как угнетателей, мучителей, как тяжкое несчастье моей родной страны. Быть может, ненавидела бы вас, товарищи большевики, и шла бы против вас, если бы не знала, что вы наказание Божие. Это Господь наказал нашу страну, сделав вас нашей властью. Только Господь наш Иисус Христос, которого вы отрицаете и гоните, вы думаете, что его нет, а я знаю, что он есть. Единственный, истинный, всемогущий Владыка и Царь Вселенной, земли и неба Господь и Бог наш. Да будет благословенно Пресвятое имя Его. Он один, истинный Учитель наш, только Его учение истинно, прекрасно и совершенно, как Божественная Личность Его. Только он один достоин всяческого поклонения. Снимите портреты Ленина. Он занимает слишком высокое, совершенно неподобающее место. А книги его киньте в огонь. Обратитесь к пастырям церкви, чтобы они научили нас, как вместе с ними умолить Господа Бога помиловать нас, снять с нашей страны несчастье, беды и муки, как сладостно учение Иисуса Христа. Ни одна душа не может не любить Его, отвращаться от Него. Оно все – любовь и истина. Только оно одно может дать счастье людям, сделать всех братьями. Я такая же, как вы, простой человек, грешная, быть может, много худшее вас. Идите скорей. Слишком много мучается людей. Нельзя долей выносить эту муку. Да нельзя не идти к нему, когда Господь так открыл, ну, она призывает там к своему духовнику обратиться, себя в праведнике своем. Господь совершен, Он всемогущ. Остается одно. Просите Его милосердия и помощи через праведников Его, которым открыто все.
Ну, это фактически юродство, да? То есть это настолько наивно, но при этом настолько бесстрашно, что, ну, это только юродивые могли себе позволить вот такое.
И ну, что, про пророчество, власть ответила на это? Ну, власть ответила предсказуемо. Она была осуждена и заключена, и погибла впоследствии. Ну, не знаю, все равно она ведь и надеялась быть услышанной. Может быть, не всеми, то хотя бы некоторыми. Ну и потом она предлагает интересную, ну, интересный выход из ситуации, по большому счету. Вот я такой большой отрывок зачитала не случайно, потому что там ведь не только обличение и не столько обличение. То есть через обличение она пытается... Ну, какие-то очевидные, да, приводят вещи, факты, которые как бы все знают. И, ну, и все думали, что с этим делать, и что это такое, и вряд ли могли переживать как что-то хорошее. Но через это она ведь пытается пробиться к ним и донести одну простую мысль, вот, которая, на мой взгляд, очень важна и кажется на поверхности, но почему-то не понимается, что мы, вот, живя в одной стране, мы все братья. То есть мы, какие бы мы ни были друг относительно друга, ну вот она пишет, что и все-таки мы братья. То есть раз мы братья, нам нужен какой-то общий выход из этого. И она этот выход им предлагает. И она говорит, давайте вместе, я такая же, как вы. Давайте вместе будем искать выход вот из того тупика, который вы нашли. Поэтому слова-то очень простые, ну, такие горячие, очень огненные, но мне кажется, что вот то, что она нашла, вот так родилось в ее горячем сердце, это тоже такое женское служение, материнское, можно сказать, такое служение, которого мне кажется, сейчас очень не хватает. То есть вот эта попытка женщин, ну, эмансипироваться и превратиться там, ну, догнать, перегнать мужчин, ну, понятно, да, отчасти в связи там с историческими перекосами, но с другой стороны, как-то вот подломилось вот это вот материнское служение, ну, тогда, когда какие-то женщины в роду ли, в стране ли, в городе ли, в каком-то селе, воспринимали в своем сердце всех как своих детей,
которых в том числе и увещевать нужно, и журить, и останавливать от каких-то.
Ну, а дети, как известно, бывают разные. Вот. И мне кажется, может быть, ну вот задумываясь, да, о роли женщины в современной России, о месте, ну вообще, что мы, христианки, можем сделать для нашей страны, для нашей церкви. Может быть, вот наличие таких женщин, которые вот искренне, очень глубоко, по-матерински переживали бы вот это, ну, как бы всеобщее братство, оно ведь очень много может сделать. Я думаю, что вот совершенно не случайно это письмо вот всплыло из недр. Ну, я не думаю, что она надеялась изменить, ну, мир, да, или там убедить работников НКВД. Там. Она, собственно, в своей невиновности и не пытается. Ну, это она не сотрудникам НКВД, она большевикам об этом писала. То есть все-таки она не...
Куда она отправила это?
Пермский комитет партии большевиков. То есть она ведь не репрессивным органом это отправила. Она отправила, ну, как бы идейной элите, да, то есть тем людям, которые в то время формировали идеологию, формировали, ну, как сказать, направление общественного развития. Поэтому она, в общем-то... И обращается к ним, оно вот, я даже не думаю, что это юродство, потому что оно достаточно трезвое, и оно, я бы сказала, такой образец миссионерской проповеди просто, ну, со всех точек зрения. Я вот изучала миссиологию в свое время, а потом просто эти принципы приложила, и, ну, просто на пятерку. И, ну, какое-то такое письмо... Или какое-то такое обращение, может быть, в каких-то других формах. Но мне просто кажется, важно, чтобы это было, чтобы вот этот дух примирения, да, вот трезвого примирения, не через ну, забвение какое-то, не через. Потому что мы все равно не выйдем в новый век, как бы забыв все. Наоборот, может быть, через какую-то большую трезвость, большую ясность, через понимание, в какой ситуации мы находимся, но все-таки вот предложить своим современникам, своим братьям и сестрам, и верующим, и неверующим, она же совершенно неверующим людям пишет, атеистам, предложить вот этот выход, потому что он есть, потому что он в христианской жизни, в христианском традиции, в христианском опыте, он есть. Каждый человек знает, что он... из какого-то своего внутреннего ада, из какого-то своего тупика, из какого-то своего ну, жизненной какой-то вот или внутренней какой-то такой тупиковости, безысходности его выводил Христос. У каждого есть такой опыт. И это то, чем мы можем послужить. Да, мы в очень тяжелой ситуации находимся. Ну, как любая семья может находиться в любой ситуации. Может быть, блестящая, а может быть, совсем и нет. Но давайте вместе искать выход. У нас есть традиция христианская, у нас есть, в конце концов, личный опыт христианский, у нас есть очень богатый опыт вот 20 века, там люди в гораздо больших обстоятельствах и трудностях находились. А тем не менее, они не видели тупика. Вот мы читаем это письмо, мы понимаем, что это женщина, которая знает путь. Она его видит, она его предлагает. Ну, почему нам не стать такими женщинами? Что нам мешает по-матерински соединить в своем сердце разных людей, печалиться, заботиться о достоинстве других людей? Ну, и, может быть, не только о достоинстве их жизни. Ну, всегда есть для этого возможности. Даже в страшные 30-е годы они были, но чего сейчас-то говорить.